наконец апостол Павел пришел в Иерусалим. Долго он собирался, долго он планировал, многие места он посещал, и он пришел не с пустыми руками, а с пожертвованием пришел. Так что мы назовем нашу беседу сегодня апостол Павел в Иерусалиме, или как его приняли там. Апостола Павла была амбиция. Мы говорили уже о том, что это был человек, как по-английски говорят, he was driven. Его понуждало что-то, он движим был Духом Святым, все вперед и вперед и вперед. И он хотел попасть в Иерусалим тогда, когда будет праздник в Иерусалиме, праздник Пятидесятницы. Этот праздник для евреев имел совсем другое значение, чем он имеет для нас, но все-таки это был величайший праздник, и несколько раз в год все мужеского пола, евреи, израильтяне, должны были явиться в Иерусалиме для богопоклонения, для пира этого. И так что апостол Павел, его намерение всегда было, чтобы, и он верил, что он будет иметь возможность проповедовать своим соотечественникам, тем, которые были его по рождению, другим евреям, независимо от того, сколько бы это стоило бы ему. Это пожертвование, которое он собрал, это был результат почти 20-летнего его служения за границей. Мы в наше время видим, очень популярно стало так называемые краткосрочные миссионерские путешествия. Когда кто-то едет на неделю куда-то и говорят, я был там миссионером. Это не библейское описание миссионера. Миссионер – это тот, который всю свою жизнь посвятил и отправился, абсолютно все оставил, родину оставил, роскошь жизни оставил, все пожертвовал Господу и где-то всю свою жизнь служит, и, возможно, никто никогда не познает Господа через его служение. Вот это человек, который мы в историческом контексте, когда мы читаем историю церкви, вот это были миссионеры, а не те, которые иногда едут для развлечения куда-нибудь или устраивать какие-нибудь программы где-нибудь, когда-нибудь. Хотя некоторые эти программы имеют свою доброту, имеют свое благо, они делают благо. Но мы даже видели здесь, когда-то приезжала группа, и кто-то сказал, что я там на миссионерском служении покаялся, уверовал. Это по-библейски, это неправильно, это абсурд. Человек должен знать, о чем он будет говорить другим людям. Он должен пережить это. И мы, когда стоим перед вами и стараемся открыть текст Писания, чтобы и вам было понятно, так как и нам стало понятно всю неделю, когда мы копаемся в нем и стараемся находить здесь тайны или принципы, по которым мы должны жить, или которые должны контролировать нашу жизнь. И апостол Павел, он был полностью посвящен тому, к чему Бог его призвал в тот день, когда он шел в Дамаск. Он не шел в Дамаск проповедовать, он шел в Дамаск уничтожать церковь, которую Господь сказал, я буду строить, и врата ада не одолеет ее. И 15-16 стих показывает нам первую из трех этап или трех приемов, которые апостол Павел имел на пути в Иерусалим. Его, как сказать, первое, это когда он познакомился или его группа познакомилась с братом одним, которое здесь написано, его имя было Насон. Это брат, мы можем его назвать, это был святой брат, это был посвященный человек, который преданный был Господу тоже. И кроме этого отрывка, мы его больше в Писании не находим. Очень интересно читать Писание и находить тех личностей, которые всего лишь только один раз Дух Святой открывает нам в Писании. И то служение, которое они несли. Я уже говорил раньше, что Иоанн Креститель, хотя о нем намного больше написано, чем о этом человеке. Но его назначение в жизни, он родился пророчески из Старого Завета, он был предсказан, что он придет, чтобы сказать одну проповедь. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И он вырос, И Господь приготовил его родителей, и семью его, и образование его, и всю жизнь он прожил, чтобы в тот один день объявить миру Мессию. И после того его служение очень скоро, постижно окончилось, и он отдал свою жизнь за того, которого он должен был представить. И, конечно, мы знаем, что он даже был родственник Иисуса Христа. Так и этот здесь. Интересно, обратите внимание, написано, что мы, когда пришли в Иерусалим, это с Кесарией, апостол Павел, с Лукой, с теми братьями, которые с многих городов, с многих церквей пожертвования несли в Иерусалим. Говорится, после сигней мы приготовились, другими словами, они в Кесарии пробыли какой-то период времени, может, пару недель, может, месяц, и они идут в Иерусалим, который от Кесарии был приблизительно 60 миль. По-английски, интересно, текст говорится, что мы приготовили колесницы, так что, очевидно, им в помощь были, транспорт был какой-то, который был в то времени. Но несколько дней их взяло пешком идти в Иерусалим, а Иерусалим, он был самая высокая гора в Израиле, так что поход в Иерусалим был все наверх, на гору. Кто, если на гору шел или лез на гору, вы знаете, что значит подниматься на гору. Там написано, с нами были некоторые ученики, и среди них они группа собрались и провожали апостола Павла. Вы можете представить эту картину из Кесарии, 60 миль, целая группа сопровождала верующих людей апостола Павла, чтобы он пошел в Иерусалим. И когда они пришли из Кесарии в Иерусалим, они пришли к этому брату в назначенный его дом. Ибо там написано, нам надобно было там жить, или нам можно было там жить. Этот человек, чтобы принять такую большую группу гостей, был, очевидно, довольно богатый человек. И этот текст говорит нам, что он жертвенно отнесся. Здесь написано, что он был дальний. Он был давнему ученику, они пришли. Что обозначает давнему ученику? Это может обозначать, что он был старый в возрасте. Во-вторых, это может обозначать, что он давно знает Господа. Я думаю, по контексту мы видим, что он был и старый в возрасте, и он давно знал Господа. И одно, и другое. Это слово «давний ученик» по-английски пишется «early», «ранний», «один из первых». И мы можем предполагать, что он уверовал, возможно, в день Пятидесятницы. Возможно, он был как Симеон или как Анна, один из тех, которые знал Писание, и он ожидал избавления, искупления Иерусалима, Израиля. Возможно, он уверовал тогда, он был с острова Киприанин, здесь написано. Может быть, он уверовал, когда апостол Павел начал свое миссионерское служение каких-то 20 лет тому назад, и первая точка была остров Кипр, и все, что там произошло. Возможно, он тогда уверовал. Так что минимум он уверовал лет 20 тому назад, а может быть и лет 25 до этого. И он верно до сегодняшнего дня тем даром, которым он имел, он служит Господу. Он имел дар гостеприимства, который апостол Павел пишет нам. И послание римлянам мы изучали. Будьте гостеприимственны. Он, апостол Павел пишет, говорит, не забывайте странников принимать в своих домах. Будьте в общении с верующими людьми. В то время не было отелей. Иерусалим в данный момент, потому что был праздник, был наполнен людьми, точно так, как он был наполнен людьми, когда Господь Христос родился. Иосиф и Мария не могли найти места, не потому что никто не хотел их принять, но потому что все гостиницы были наполнены, и все дома имели родственников и друзей. Было все полно, и, возможно, в данный день, на праздник Пятидесятницы, апостолу Павлу не было бы с такой большой группой места в отеле остановиться. Конечно, там отелей не было, как мы понимаем, отелей, но были гостиницы. Во-вторых, мы понимаем, что апостол Павел, пришедший в Иерусалим, он не был, как сказать, гостем, которого приветствовали там, потому что большинство членов церкви в Иерусалиме, они были наполнены тем учением, которое мы здесь дальше читаем, которое было сопротивлением против апостола Павла. Это была та секта, это были иудеи, которые ходили за ним всегда и называли его лжеучителем. Здесь его называют отступником, тот, который учит людей нарушать закон Господень, Моисеева закон. Так что, возможно, это был человек на сон, который был приготовлен самим Господом, одаренным этим даром духовным гостеприимства, чтобы в данный момент принять и дать уют апостолу Павлу и тех братьев, которые приехали с ним. Язычники, их бы тоже верующие в Иерусалимской церкви иудеи не приняли бы. Они считали их нечистыми. Помните, когда Петр пошел к Корнилии, и проповедовал там, и Корнилий, и семья уверовала, и когда Петр вернулся, то его считали нечистым, потому что он прикосновение имел с язычниками. Так что особенного приветствия апостолу Павлу в Иерусалиме не было. И вступил в пролом в данный момент вот этот брат, который много лет верно служил Господу, и о нем мы больше ничего не знаем, кроме от этом случая. Так что мы видим, он был гостеприимный, и он был верный в своем служении. И если бы мы таковы были бы, то я верю, что на основании Священного Писания Господь и нас благословит, как Он и благословил особенным общением в тот вечер, чтобы апостол Павел, представляете, если бы сегодня апостол Павел к нам пришел, и мы имели бы каждую привилегию его пригласить к себе домой и сидеть и иметь с ним общение. Второй прием апостола Павла, это был в следующем стихе, здесь написано в 17 стихе, это приняли его братья по прибытии нашим в Иерусалим. Братья радушно приняли нас. Как надо принимать братьев, когда они приезжают к нам? Радушно. Очень коротко и очень понятно, правда? Это был второй прием. И эти братья, которые это выражение здесь потребляется, это не говорит за официальное руководство церкви, а это обозначает, что братья из церкви услышали, что пришел апостол Павел. Они о нем кое-что знали, и в доме этого Насона собралась большая толпа, чтобы увидеть и встретиться, и познакомиться, и пообщаться с апостолом Павлом, с врачом. Доктор Лука был там с ним. Братья, язычники из дальних городов приехали, регионов Римской империи. Если мы сегодня слышим где-то какой-то знаменитый человек, мы иногда имеем желание поехать, услышать. И, возможно, здесь так случилось. Помните, подобное случилось с Господом не один раз, а несколько раз. Но когда Господь въехал в Иерусалим, Он остановился в Вифании, в доме Лазаря и его двух сестер. И там тоже собралась группа людей, которые не все радушно принимали Господа. Хотя Лазарь и его две сестры, Марфа, Мария, приняли его. И даже один раз Марфа устроила ужин или пир в честь Иисуса Христа. Так что апостол Павел, этих братьев, которые здесь собрались, он их лично не знал. И эти братья не знали апостола Павла лично. Но в Иисусе Христе мы члены одной всемирной церкви, тела Иисуса Христа. И зная, что он пришел, они собрались для общения, потому что общение являлось одной из четырех характеристик новозаветной церкви, которая, начиная с второй главы Деяний апостолов, мы читаем. Церковь новозаветная собиралась, если мы помним, во-первых, для наставления и учения апостолов, во-вторых, для общения Третье – хлебопреломление. И четвертое – для молитвы. И вот они собрались иметь общение, потому что для них это было дорого, это была особенность для них. И особенно, чтобы апостол Павел там был. Слово «радушно» – это говорит за отношение наше, как мы думаем, как мы понимаем общение. Для той церкви, для этих братьев, я уверен, там были и сестры, это слово включает всех членов церкви, для них это было дорого. И мы должны себе задать вопрос, насколько дорого для нас общение. Мы общаемся вокруг столов, внизу, между собранием или между двумя собраниями. Некоторые из нас радушно к этому относимся. Некоторые члены нашей церкви, возможно, не так радушны. Для них это не так дорого, не так приятно, как оно должно быть. Но это тот уровень и стандарт, к которому Библия нас призывает. И мы должны повиноваться и подчиняться, и в послушании делать, что Писание говорит. Искать общение с друг с другом. И наше отношение к общению, оно связано с радостью. Это слово «радушно», оно корень имеет в себе в радости. Joy. А радость это является плод Духа Святого. Апостол Павел пишет Галатам, плод Духа Святого в вас должен проявляться. Начинается он с любовью, и второй дар там – радость. Радость. Радость – это слово, которое, то же самое слово мы находим в Старом Завете, которое описывало нам царя Давидова. Царь Давид, он любил Дом Господень, хотя в то время еще храма не было красивого, которого Соломон построил. В то время был шатер, который назывался Скиния Собрания. И там эти жертвы приносили, и там было святое святых. Это было место, где много крови проливалось, где жертвы постоянно, каждый день приносились. Но для Давида он не смотрел на нечистоту жертвы. Он говорит, как вожделенные жилища Господи. Говорит, даже ласточка там находит место, где себе гнездо построить. Где-то там под крыльцом ласточки гнезда свои имели, чтобы быть близко Господу и в своем песнопении славить Господа каждый день. А мы, как люди, забываем. Но Давид, он свой дом построил рядом с Скинией, чтобы тогда, когда он захочет, и днем, и ночью, и в любой момент он мог встать и всего лишь несколько шагов пройти и быть там. Так что Давид, он вот это вожделение или желание к общению с Господом имел. И не только с Господом, но с народом Господним. Давид не просто сам любил прославлять, но он всех призывал. Он говорит, придите, поклонимся. И Давид любил Слово Господне. Первый псалом говорит, блажен тот муж, которого воля или желание его пребывать в Слове Господнем. Это все связано с тем словом радушно, с которым приняли апостола Павла. И слово, которое он от Господа мог им сказать, и радость, которую они пережили. Последнее это слово говорит нам за охотность. Во второй главе Деяний апостолов, те, которые слышали проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, о них описано, что они, услышавши Слово Господне, охотно приняли его. С радостью. Охотно. Охотно. Это говорит апостол Петр в первом послании в пятой главе. Описывает пастырей, и как мы должны пасти паству, которую Господь доверил нам. Не с понуждением, а охотно. Охотно это говорит, как мы должны жертвовать Господу. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Каждый из вас давайте Господу, Господь любит добра охотно дающего. Тот, который не дает понудительно, но тот, который с радостью, с радушием дает. Эти все слова описывают нам качество, которые вот эти братья имели. И они их проявили в действии и в жизни к апостолу Павлу. Третье, когда мы говорим за прием апостола Павла, это было официальное прием руководством церкви. Здесь мы видим на следующий день. Мы не знаем, как долго в доме Насона длилось общение, но я думаю, поздно, наверное, зная, что это был необыкновенный день. Но в следующий день, очевидно, с утра, написано, что они пришли, и апостол Павел пришел к Иакову, и пришли к ним туда пресвитеры. Церковь в Иерусалиме была большая, там было много пресвитеров, но был главный пастор здесь именем Иаков. Это очень значительно здесь, потому что структура руководства церкви изменилась. В первые дни церкви руководили церковь апостолы. А потом с временем они рассеялись по всему миру. И хотя Писание нам буквально не говорит, какой апостол где служил, но с исторических данных в истории церкви мы знаем, где каждый из апостолов служил, в каком районе, в какой стране. Даже по историческим данным говорят, что апостол Андрей служил там, где сейчас где-то может быть Казахстан, или там, где близко наша Родина. Через его Евангелие пришло к славянам. Так что в церкви стали руководить пресвитера. И до нашего времени это продолжается. В 4 главе и в 5 главе написано, что некоторые продавали свое имение, даже включая Анания и Сапфира, и приносили их к апостолам, которые в то время еще руководили церковью. Но где-то после уверования апостола Павла, когда уже гонение началось, и все апостолы рассеялись по Римской империи, уже пресвитеры стали и диаконы служить в церкви, а над ними старший пастор был Иаков. Слово Господне много имеет имен, которые называются Иаковым, но почти все богословы, ученые говорят нам, что это был тот Иаков, который написал послание Иакову. Это был Иаков, который был брат нашего Господа Иисуса Христа, или другими словами, это был сын Иосифа и Марии. И он написал послание Иуде. И в это данное время он был пастором в церкви, потому что апостол Иаков, он был самый первый из апостолов, которого Ирод обезглавил, если вы помните, и потом еще арестовал Петра, но Господь спас Петра, вывел его из тюрьмы. То, что уже, по крайней мере, один апостол отдал свою жизнь в служении за Господа. И с исключением Иоанна, богослова, все другие апостолы тоже, там, где они служили, и мы в историческим данным имеем и знаем, где и как каждый из них отдал свою жизнь за Господа. Мы много лет тому назад, я целую серию имел за 12 апостолов. Каждое воскресенье мы проходили их, так что это можно прослушать, посмотреть, когда-нибудь интересно. Но здесь мы видим, что этот Иаков, к которому пришел Павел, это был брат Иисуса Христа. Во время его жизни, во время жизни Иисуса Христа и во время служения Иисуса, он еще не веровал. Он уверовал, и его братья и сестры написано, до смерти Иисуса Христа и до воскресения, они не верили в Его. И Слово Господне не говорит нам, когда Иаков уверовал, но это случилось после воскресения. Мы не знаем, если Господь с ним встретился, или если он уверовал, когда он услышал и узнал, что Господь действительно воскрес. Но он действительно влился, и здесь мы видим, он в руководстве церкви. И с ним встречается апостол Павел. Дальше мы видим, что когда они встретились, апостол Павел, он приветствовал их и сразу начал рассказывать им, что сотворил Бог среди язычников. 20 лет истории, как долго возьмет рассказать? Апостол Павел здесь написано, он начал рассказывать им подробно. Значит, он начал где-то в самом начале и подробно начал им рассказывать. Я уверен, что его, то, что он говорил, его отчет, он не был статистики. Он не говорил, что там столько-то тысяч уверовало. Нет. Те, которые уверовали для апостола Павла, они были для него дороги. Он их знал по имени. И тут эта группа язычников с ними, и он, наверное, представляет их Иакову и всем пресвитерям. Представьте себе, он говорит, вот это доктор или врач Лука, который мой личный врач, который со мною путешествовал во все эти города, наверное, лечил его, когда он был болен, и других. Там, наверное, был Тит, Аристарх, Сегунд, Гай, Тимофей, Тихий, Трофим, многие другие были. И это все были представители из разных регионов империи, из разных церквей. Для апостола Павла не только были личности. Он не говорил общими цифрами тысячи, сотни или десятки тысяч. Он знал каждого по имени. Вас не удивляет, когда вы читаете каждое послание, апостол Павел начинает на память передавать приветы. Привет тому, привет тому, привет той сестре. Тот брат передает тому привет. Он всех и лично знал и переживал о них, и молился о них. И каждый из этих братьев, которые были с ним, они были с какого-то региона или с какого-то города. И если апостол Павел подробно начинал рассказывать от начала своего служения на острове Кипр, там он и в Пафосе был, потом он перешел в Турцию, в город Пергию, в Антиохию, церковь, которая послала его на служение, он мог бы и сказал, как Господь там воздвигал, и Духом Святым многие познавали Господу. Помните Икониум, Листры, Тимофея он там встретил, Тимофей уверовал, бабушка его и мама там жили, в Дерве и Филиппах. Представляете, он мог рассказывать за сторожа в тюрьме, который уверовал, это был римский солдат, не просто солдат, а сотник. Он мог рассказать за Фессалонику, за Верию, за Афины, как он там на горе в Афинах проповедовал, за служение в Коринфе, в Ефесе, Иллирикум, за всю Азию. Везде, где он проповедовал, это были места, где он был. Это было место, где он кровь свою проливал и выливал всю свою энергию, вкладывал в этих людей, в эти церкви. Но не только людей, не только места, но он мог и случаи рассказать Иакову. Какие случаи? Переживания, тюрьму, цепи, избивания не один раз, а много раз. И не только 39 раз, как положено было среди евреев, но как римляне или по римской стандартам могли избивать человека без лимита. Преследование во всех почти городах, иудеями, язычниками. Он мог говорить за землетрясение. Кто из вас пережил большое землетрясение, чтобы цепи с руки сошли? И чтобы вся тюрьма могла бы выйти, если бы они пожелали бы. И кто может свидетельствовать за силу и авторитет апостола Павла, сказать сотнику, что ни один из тюрьмы не вышел? Апостол Павел имел авторитет, и вот он мог передать этой церкви, этим старейшинам, этим пресвитерам, которые там сидели и слушали его отчет. Он мог говорить, как он в Афинах проповедовал, он мог говорить за чудеса, он мог говорить, как он воскресил из мертвых юношу, который выпал с окна, он мог говорить за волхвов, он мог говорить за как он изгонял бесов с людей. И во всем этом мы видим кротость. Кротость апостола Павла. Он не хвалится, а он во всем этом говорит, это Бог сделал через меня. И, братья и сестры, Дух Святой, тот самый Дух Святой, который работал и действовал через апостола Павла, он сегодня действует через нас. И каждый из нас можем делать такое служение, как делал апостол Павел, или Лука, или Насон, или любые из этих людей или братьев, о которых мы здесь читаем. Господь и нас может так употребить. Но апостол Павел, его отчет, он был богоцентричным То, что брат Мартынчук утром говорил, оно было основано на то, что Бог сделал, не то, что Павел сделал. И он дает Богу всю честь и всю славу. И услышав такой отчет, Иаков и те пресвитеры, те, которые собрались в тот день, они только могли одну реакцию иметь. Не было две реакции. Они не могли опровергнуть или отвергнуть это. Они только могли сказать: аминь, слава Богу, аллилуйя. Слава Богу за то, что Бог сделал среди язычников. Так что такова была встреча с Иаковом. Но дальше мы видим, что есть трудности. Интересно, здесь мы видим заботу Иакова и заботу пресвитеров. Они только что выслушали, что апостол Павел пересказал им действие 20-летнее Божие в его жизни. И тут же они говорят: но! Мы тебя слышим, но сделай, как мы тебе советуем. Они переживают. Почему они переживают? Потому что они заботятся, они переживают за язычников, и они переживают за евреев, которые сопротивляются или которые против апостола Павла. Церковь была почти большой процент из иудеев, которые уверовали. Они прославили Господа, но сказали: сделай, как мы тебе скажем. Иди на компромисс, иди на мир, иди на единство церкви, потому что есть те, которые ревнители, которые против тебя. Обратите внимание, что в Слове Господнем всегда есть две группы людей. Верующие и неверующие. И здесь пресвитеры и Иаков, они говорят за две группы, главным образом две группы иудеев. Те, которые уверовали и являются членами церкви в Иерусалиме, и те, которые неверующие. И когда это выражение здесь говорится, ревнители закона, главным образом здесь говорится за неверующие, которые хотят бунтовать против апостола Павла и уничтожить его. Хотя и верующие, которые в церкви, они тоже не полностью принимали апостола Павла как авторитетным лицом. Но главным образом, те, которые были против апостола Павла, ревнители, это то слово, которое мы употребляем, зелоты. Зелоты – это была группа революционеров, которые среди евреев постоянно возбуждения делали или бунты устраивали против Римской империи. Хотели все время снять иго Рима с плеч Израиля. Варавва – это был один из этой группы, который был арестован и должен был быть распят, но вместо его Господь был распят, если вы помните эту историю. И Иаков, и пресвитеры, они только что выслушали апостола Павла, они только что получили дар, подарок финансовый от всех этих пастырей и пресвитеров, которые пришли со всей Римской империи с апостолом Павлом. Но у них в сердце только волнение, что может быть восстание против апостола Павла, и это может отразиться на них. И мы должны проверить себя, как мы слушаем иногда. Иногда мы слушаем, и кто-то говорит нам за дела Господни, чудесные дела Господа, а мы только думаем, как это может негативно отразиться на нас, если мы будем подключаться в это служение. Оно может и жертву стоить нам, и здоровье, и время, и материальные ресурсы наши. К сожалению, мы видим в данный момент и Иаков, и эти пресвитеры, они не поддержали апостола Павла. В результате, то, что они предложили ему, мы в следующий раз будем читать следующий текст, будет бунт, апостол Павел будет арестован, и на этом окончится и закончится официально его миссионерское служение. И хотя он еще лет 10 будет жив, и он будет еще служить и проповедовать, но это будет уже в цепях, не на свободе. Это будет Господь благословлять его еще, и он сможет перед царями теперь благовествовать Евангелие. Но, возможно, иногда у нас есть выборы в жизни. Если мы делаем определенный выбор, оно всегда имеет потом, относится к остальной нашей жизни. Каждый день нашей жизни, он основан на том, какие мы решения сделали в прошлом. Выводы какие-то есть и бывает. И, возможно, если бы здесь церковь стояла с апостолом Павлом, возможно бы его служение совсем в другую сторону пошло бы. Господь насильно не направляет нас, но открывает нам двери, через которые мы можем проходить иногда, иметь выбор. Но не были ревнители закона. Закона в том смысле это были те евреи неверующие, которые верили и считали, что спасение приобретается своими делами. Не спасением, через веру, через благодать, а своими делами, через церемонии, через закон. И об этом заботился и Иаков, и пресвитеры. И правильно, они должны были иметь какую-то ответственность перед и церковью, потому что если бы римляне начали преследование, это пошло бы в первую очередь против церкви. В этом контексте мы должны понять, что мы имеем определенную свободу, как верующие люди, в благодати Господней на те вопросы жизни, где Священное Писание ясно нас не запрещает или не учит нас делать или что-то не делать. В данный момент был переходной момент в церкви. Храм еще существовал, жертвы еще приносились в храмы, и многие верующие, евреи, которые уверовали, для них жертвы, которые в Старом Завете были прообразом грядущего, для них теперь они стали реальными, действительными, живыми. И они не делали, не приносили, и не поклонялись до сих пор в храме как метод получить спасение, а это было искреннее, действительное выполнение, радушное выполнение закона, потому что они теперь полностью понимали, что Христос его полностью выполнил ради их. Так что были неверующие евреи, но были и верующие, которые выполняли закон и искренно верили, что они делают это правильно. Так как и апостол Павел до своего уверования, он говорит, я был первый, я был еврей из евреев, я до точки все выполнял так, как надо было выполнять. Если он до уверования так был, то что сказать и после уверования. Так что были в церкви те, которые, может быть, видели в этом нечто положительное, благое. И они имели полную свободу практиковать это. Только они не имели права навязывать эти законы, церемонии на язычников, как было уже сказано и в 15 главе, и сегодня мы читали 25 стих, пересказано Иаковом. И в этом смысле они были ревнители. Но те, которые были неверующие, они начали распространять за апостола Павла ложь и неправильное учение или наставление. Говорится, они услышали, и они наслышались, что ты всех, здесь написано, всех иудеев в иностранных странах учишь и наставляешь нарушать или отступать от закона Моисеева, не обрезать детей своих и не исполнять обрядов еврейских. Это слово «отступление» – это очень серьезное слово. И для апостола Павла это было инсультом. Назвать апостола Павла отступителем или тот, который отверг Господа. Поймите, что это не церковь, не Иаков говорили, не пресвитеры говорили на апостола Павла, но ревнители, те евреи, которые были невозрожденные. Это была их ложь, которую они распространяли для апостола или о апостола Павла. Это был их обман. Поэтому они предлагают апостолу Павлу. Мы, как верующие, мы свободные. Мы можем исполнять закон, если он не нарушает Слово Господне. и они делают ему предложение. Волнуясь о том, что может быть бунт, и римская армия может против них пойти, и они не отвергают спасение по вере через благодать Господню, они предлагают апостолу Павлу, чтобы он публично отождествлен был с этой группой евреев, которые взяли на себя обет. Господь не запрещал обет, это был переходной период, храм еще существовал. Когда он уже уничтожился, уже не было жертв, тогда уже не было основания продолжать. Это как наши культурные привычки, каждый из нас где-то вырос в какой-то дальней стране. И мы здесь собрались, и все в одной церкви, мы имеем разные привычки. И если они не нарушают Священное Писание, мы свободны их практиковать, только чтобы не быть искушением грешить другому брату или сестре. А жить по нашей культуре мы свободны, только чтобы это не было грехом. И они предлагают апостолу Павлу, тут есть 4 евреев, которые взяли на себя какой-то обет, присоединиться к ним и пойти в храм и выполнить этот обряд, чтобы все окружающие, видя его, знали, что он не против выполнения закона. Мы почему не нарушаем законы страны? Потому что мы верующие люди, и Священное Писание учит нас, чтобы мы повиновались и подчинялись закону. Если красный свет, мы должны остановиться. А если нет, то мы будем штраф платить. Сделай так, как мы тебе советуем. И апостол Павел, обратите внимание на апостола Павла. Дальше здесь говорится, сделай это ради мира, ради единства в церкви. Апостол Павел принес пожертвование, думая, что оно соединит церковь, евреев, верующих и язычников. К сожалению, оно практически не имело никакого эффекта. Они приняли деньги, употребили их для нужд, и дальше пошли. Но ради мира в церкви сделай это. И апостол Павел, будучи апостолом из апостолов, все апостолы были великие по сравнению с нами, правда? Я думаю, каждый из нас смотрит на них, и мы видим, особенно апостол Павел, другие как проповедовали, но апостол Павел был выше всех. Когда он свидетельствует о себе, он говорит, я все отдал, я все почитал за ссор ради познания Господа. Силы его воскресения. Посмотрите на скромность апостола Павла и на готовность его. Он готов все сделать. Послание Римлянам, он говорит, я готов бы отдать мое спасение, если это можно было бы. Это невозможно, но он готов. Если он мог бы за своих братьев иудеев. И он здесь готов, он говорит, я готов взять этот обет. И я готов уплатить цену. Что значит уплатить цену здесь за этих 4 евреев, которые взяли на себя обет? Когда еврей брал обет, он должен был его, чтобы окончить, совершить, принести в жертву 3 жертвы. Если взять самую маленькую овцу, это что-то стоило. Одна жертва была жертва всесожжения. Одна жертва была жертва за грех, одна жертва была жертва за мир. Их было там 4, плюс апостол Павел 5. Это 15 жертв апостол Павел взял на себя за свой счет. Даже возьмите в наше время, пойдите на рынок, я не знаю, сколько овца или коза стоит, или вол. Это большие деньги даже на наше время. И апостол Павел, будучи выше, по служению, по призванию апостол, по воле Божией, выше, чем Иаков даже, выше, чем все эти пресвитера, самый ведущий пастор и апостол на то время, он скромно, он кротостью выполняет то предложение, которое его эти братья просят делать. И не только то, но он берет на себя стоимость. Потому что эти братья, которые взяли, они были верующие обет на себя, они взяли обет назарянина, который должен был в бедности жить. Они не имели права иметь свои земли или бизнес, или богатство. Они были самые бедные из всех людей, которые жили в Израиле, и они не были Они не способны были принести эту жертву. И апостол Павел берет эту стоимость на себя. Так что мы видим его скромность выполнить ради мира, ради единства то, что его братья, которые ниже его по статусу, просят его сделать. И он большую цену материальную платит за это. Когда мы говорим за скромность апостола Павла в заключение, мы видим прошлый отрывок, мы говорили, что во всех городах, где он был, введены Духом Святым, верующие ему говорили, что Дух Святой открывает им, что апостолу Павлу предстоит преследование и цепи в Иерусалиме, и они уговаривали его не идти. И как там было написано, говорится, мы не смогли его убедить, несмотря на то, сколько они старались. А здесь братья просто попросили один раз, и он сразу согласился. Видите, когда он был введен Духом Святым, апостол Павел, он выполнял, это воля Господня была. И помните, те братья сказали, да будет воля Господня, и апостол Павел говорит, я готов любую цену уплатить, даже смерть, если это мне надобно ради Господа. Пример апостола Павла, он годится и для нас сегодня. Он не гордился ничем, только Господом. Он служил скромно только Господу. И он повиновался руководству той поместной церкви, в которой он в данный момент подключился. Он мог сказать, я не от вашей церкви, я с той церкви. Та церковь меня в Антиохии послала, я им ответствен, не вам. Но ради мира и единства он повиновался им. И теперь, начиная с следующего стиха, он идет, выполняет этот обет с теми другими братьями. Тут будет бунт, тут будет он арестован. И с этого дня до конца своей жизни он будет в цепях. Это та цена, которую он уплатил. После всего того, что он уже уплатил в течение 20 лет, казалось бы, уже достаточно, уже на пенсию. Успокойся уже. Не апостол Павел. Кротость его. Обратите внимание, что оканчивается нас текст, 25 стих. А из язычников уверовавших церковь подтвердила свой устав, что спасение только по вере и по благодати, через благодать Иисуса Христа. И до нашего дня, до нашей церкви, до сегодняшнего дня мы проповедуем благодать, спасение только через веру в Иисуса Христа, в тот оконченный, совершенный труд, который Иисус совершил на кресте ради нас. И совершив это все, Он воскрес из мертвых, чтобы и мы имели надежду вечной жизни с Ним. Пусть Господь благословит Слово Свое. Аминь.